Und die Schüssel.
Олег, когда впервые вы узнали о Чернецком, это было до шестого Ленинградского фестиваля или многим раньше?
Не, я узнал о нем не в шестом, а когда с ним случилась беда на самом деле. Ну вот когда 90-х. Градский, по-моему, по телевизору, да, сказал, что там собираем деньги.
Ага, то есть до этого ничего не было неизвестно для вас.
Ага.
Интерес, впечатления, ну, посмотрели, по телевизору показали, и
да.
Что потом?
Группу «Разные люди» я вроде слышал, так на слуху была, но я ее не слушал. На самом фестивале я ее не слышал, пропустил. Вот, а после этого объявления тоже так особо... Я не помню, слишком много всего событий было, когда и Союз рушился, и... У меня семья, там дети были, я как-то так не помню сейчас.
Информация распространялась как-то именно в виде носителей?
Ну, в первый раз у меня пластинка появилась разных людей, она выходила, такая красная пластинка. Две пластинки вышли, на самом деле, «Красные люди». Выпустил, по-моему, они сами в Харькове выпустили, по-моему, две пластинки.
Реально одна, а первая была?
1992, 92. И еще, по-моему, какая-то была пластинка. Нет, одна была, да?
Тут Чижовская, Асфальт Химовская.
Ну, да, да.
Нет, они собирались, но потеряли материалы.
Значит, 1992, красная пластинка такая была, там и про слонов Пашкина песни, и Сашкина песни какие-то были.
В принципе, это музыка, которую вам хотелось слушать, или это была одна из групп, которая
всегда
была?
Иронично отношусь вообще к русской музыке, к русскому року, поэтому, скорее всего, это было из любопытства, я слушал, да, мне песни очень понравились. И... Она продалась у меня в магазине «Манчестер». Я не помню, кто мне поставлял ее. Это явно какая-то не московская фирма. Что-то не помню, кто издал. Она у меня есть коллекция, конечно. Вот. Но до 96 года я вообще как-то так... Ну, с Чижом я был уже знаком, потому что он переехал в Питер. Мы с ним познакомились на студии ДДТ. Он там сидел, что-то записывал, репетировал. Вот. А потом он записал свою первую пластинку. Которую Березовец и Горюха забрал и выпустил на московской фирме «Солид», по-моему.
А в 96-м году вы пересекались именно с разными людьми на студии ДДТ, когда они писали там?
Да, конечно, когда они писали этот альбом, да.
Ага.
То есть там мы как раз с ними и забухали первый раз.
Ага.
Мы как раз писали «Полковника». Ну, история, она где-то у меня описана, что Серега Фирсов, в 95-м году мы уже довольно плотно стали выпускать музыку на кассетах, и в 96-м году я решил выпускать уже диски. Первые проекты были «Янка», «Летов», «Аквариум», «Скоро кончится век», «Чигарка», «Шевчука» и «Классику» я выпускал. И Серега предложил мне кого-нибудь продюсировать. Он мне дал кассету, на одной стороне был Чернецкий, «Боль», а на другой стороне «Полковник», «Долго Дака», «Акустика». Вот, я сказал, что мне Чернецкий понравился, давай тащи его с Харькова. Но не получилось. Что-то мы там созванивались с ребятами, списывались. Их не было еще в Питере. Они писались потом, позже уже. А это был январь. Mm-hmm. Вообще декабрь 1995 года. Декабрь, наверное. И в итоге приехал полковник. Он где-то числа 12-14 января приехал на московский вокзал. Мы с ним записали за 3 или 4. 3 смены точно. Но там сколько он провел здесь, не помню, 4 или 5 дней. Останавливался он на Ливера, они там с Чижом где-то жили.
Писались в Морозово?
А?
Писались в Морозово?
Не, писались на Белоде, на петербургской студии грамзаписи. Писал нас Докшин, это вот на Большом проспекте.
Угу.
Угол Большого и первой линии Васильевского. Саша Докшин был за пультом. Ну, мы записали только голос и заглушенную гитару полковника. Записали все вокальные партии, а потом уже, когда он уехал к себе в свой Нижний, в феврале-марте мы записали уже инструменты с Чижом, с Ленькой Федоровым, с Женькой, этим мощным из Чиж компании. Вот, тубист этот, как Мишка из «Аукциона» был. В общем, такая компания была хорошая. Потом подтащился Васильев худой, Доценко пришел. Ну, где-то мы еще в июне, в июле, по-моему, последние смены дописывали. Осенью выпустил пластинку. Сначала сингл, потом диск выпустил, первый призыв. Вот. Но с Чернецким мы, да, тогда, вот именно там, в том же году мы уже лично были близко, познакомились со всеми ребятами там.
Вы какой-то части принимали запись альбома в Петербурге?
На ДДТ нет, не принимал участие. Потом произошло то, что я их вызвал сюда, в Питер, на 5-летие «Бомбы Питер». Мы сделали большой фестиваль, декальный совет, и разные люди были хедлайнеры, с Чижом, естественно. Вот они все приехали вчетвером, сделали хороший концерт, было много народу. Там еще играли какие-то молодые группы, там «Кукрыникс», «Пилот», мультфильм. Вот. И нас еще повязали в ментовку там на вокзале на Московском. Мы посидели ночь в пятерке, в камере.
Вот. Мы что так?
Да мы у Чернецкого засиделись, он здесь же на Жуковского жил тогда, ему снимали квартиру. Вот. И опоздали на поезд, поезд ушел, подошел наряд полиции, милиции тогда. Потребовал документы, увидел, что харьковчане. Без регистрации, но они их повязали, а я с ними за компанию сказал, что я без них никуда не поеду. Сейчас пришлось там побухтеть немножко с этими полицейскими, выразить свое недовольство. Вот, ну, утром нас отпустили, ребята уехали, и мы стали искать возможность записать альбом, но материала много у Сашки было тогда, и, в общем, поскольку из Харькова выписывать ребят было сложно, Сашка до последнего держался, он хотел группу сохранить. Но в итоге, опять же, мы с Серегой Фирсом и с Чижом надавили на него и записали альбом с тем составом, который потом достаточно долго работал. Это Шавенников, это Курылев.
Вы говорите о камбэк.
Да, да, да. Это 99-й, 2001 год. Вот. Ну а так, мы дружили всегда, всей компанией этой. В 2000 году вместе летали на Алтай, на фестиваль. В одном домике жили.
Катунь?
Катунь, да, Катунь 2000. В одном домике жили.
Ваше впечатление о Катуне?
Шикарный был фестиваль, все здорово было. Само место, природа, программа была очень классная.
Там некоторые музыканты говорят, что там было сложно в плане того, что некоторых на деньги кинули. Это...
Некоторых меня кинули конкретно. Там был такой организатор, Володя. Ну, вообще, программным был Женя Колбышев, который мы до сих пор дружим, он нормальный. А за все финансовые вопросы отвечал некто Владимир, какая-то фамилия неприличная где-то, у меня его расписка валяется. Вот, и нам сказали, что билеты будут в аэропорту. Мы приехали в аэропорт со всеми, там несколько автобусов, там уже ехать до аэропорта до Новосибирского, часов 5, наверное, от Барнаула. Вот, мы приехали, билетов нет. Ни для кого, естественно. Ну там машина в воскресенье, все такие топовые группы были отправлены, а «Молодняк», в том числе, кстати, и «Вабанк», ну, много московских групп.
Ну, из Питера у тебя были
автобусы. «Король и Шут» были со мной, разные люди, и мультфильмы, да, три группы. «Король и Шут» накидали, у них там нормальный был гонорар, они уже за гонорар ездили. Они купили билеты, улетели. Сашка Гордеев ими тогда занимался, не знаю, как потом решал эти вопросы. Я занял денег у танкиста, потом Егор этот из мультфильмов, Тимофеев там с каких-то баб там набрал еще какое-то количество денег. И мы ночь ночевали в аэропорту, отправили разных людей, мультфильмов в Питер, а с Худым остались в Барнауле. Мы в Новосибирске сели на такси, поехали в Барнаул решать вопрос с этим парнем. Там были какие-то афган-вет ребята, которые пытались нам помочь, но в итоге он нам написал только расписку и так не вернул ни копейки, он потом исчез.
Смотрел горизонт. То есть музыканты за свои деньги и...
Нет, за мои деньги, я всех оплатил. То есть мультфильмы и разные люди не за свои, конечно, деньги полетели за мои деньги, которые мне не вернулись. Ну там где-то 500 000.
Ну по тем временам это хорошо.
А?
По тем временам это хорошо было.
Это хорошие были деньги, да, это там больше, чем двушка баксов.
Вот. А сам фестиваль, на ваш взгляд, он дал какой-то толчок, что хоть мультфильмам, хоть разным людям на то время?
Информационно он мало поддерживался, там не было никаких информационных партнеров, ни наше радио, у него там не было еще тогда в то время, по-моему, такой большой силы, хотя, в принципе, оно уже существовало. Нет, скорее всего, это был большой массовый культурный отдых всех музыкантов, было очень хорошее настроение у всех, общение, вечером там у костра, песни под гитару. Такая вот была хорошая тусовка. И сама сцена была хорошая. Она прямо стояла на Катуне, сзади бурлявая река, и ночь, и воскресенье. Было круто. Вот, много алкоголя.
Вы выпускали еще два диска Чернецкого в самом начале. «Боль и вера».
«Боль и вера», да, я выпустил.
На то время, когда эти диски вышли, проявлялся уже интерес как-то к Чернецкому? Или это... Потому что многие релизы, они были в минус. И такого.
Это лет был в минус, да. Я же первый альбом, который вот в том составе, как Comeback. Раз этот камбэк, да, тоже записывал, продюсировал. И слава богу, мы его продали. Спасибо Гордееву, он продал ее в Москву, по-моему, на
Nox Music.
Nox Music, да. Это отделение от УРТ какое-то было, mm-hmm. да. И мне вернули деньги, все до копейки, все нормально. То есть Сашка мне не висит. В этом плане.
Эти два альбома они.
Эти два альбома я, собственно, сам записи мне дали. Я записал с кассет, который мне дал Фирсов. Я их оцифровал, отреставрировал на студии, по-моему, на мелодии. Не помню, кто меня реставрировал. Вот, мы выпустили две кассеты сначала, а потом выпустили два компакт-диска. Или кассеты, это
слушайте. И кассеты, и
кассеты
диски.
Были, кассеты были.
И кассеты, и диски точно.
Да. В то время еще кассеты имели хождение. Mm-hmm. Это мы в 2006-2007 году освобождали помещение, склады, и вытащили где-то коробок, наверное, 40 этих кассет там на улицу, и надписью «Халява», и граждане Петербурга подходили, выбирали себе, брали кассеты, а потом приехали, пришли два бомжа, забрали две коробки, потом приехали гаишники и забрали все оставшиеся коробки. Я понял, что бомжи и гаишники самые меломаны в нашем городе. Они прямо на УАЗике на таком подъехали, закидали туда все оставшиеся коробки и уехали.
Это вообще немыслимую историю рассказать. У вас магазин, я не помню, с какого года он существует именно под названием Play, да?
Ну, это не совсем мой магазин с самого начала, он существует, наверное, больше, чем 10 лет, а так мы его выкупили в марте 2008 года, да, в этом году мы отметили 10 лет его как фирменный магазин «Бомба Питера». До этого это здесь были два владельца, Сергей и девочка какая-то. Mm-hmm. Они сначала сидели на Староневском, по-моему, в каком-то подвальчике, потом они переехали сюда, где-то в 2005 году, по-моему. И они, в общем, задолжали всем. У них был минус страшный там по деньгам. И мне пришлось выкупить у них этот магазин, поднять его. В общем, какое-то время он процветал. Сейчас нельзя сказать, конечно, что мы процветаем.
Я чуть-чуть попозже про носители, про издания и так далее. А вот мне интересно, вот вы на каком-то этапе, я не помню, какие годы, но был у вас такой маркетинговый ход, когда вы писали рядом с композицией известного человека, который у вас будет выступать, магазин Play. Угу. Такой был ход, я запомнил. И проводились там и, по-моему,
автограф-сессии,
Макс Леонидов, угу. даже Шевчук, по-моему, был, да, была такая участие, как Мавзолей.
Да. Агата Кристи,
много чего.
Ян Гиллан.
И в том числе Чернецкий.
Глен Хьюз, Чернецкий, да.
Вопрос первый. Почему это остановилось? Почему сейчас этого нет?
Ну, причин несколько. Во-первых, практически всех ближайших более-менее известных селебрити я отюзал уже, и по второму разу их использовать в этом плане не хочу. Во-вторых, фактически, если не считать там Агаты Кристи и ДДТ, может быть, Апокалиптики в небольшой степени, все остальные, они не приносили какой-то особой прибыли, тем более, что это была благотворительность. Мы все деньги с проданных дисков во время этих акций мы отдавали в дом малютки на Бобруйского, 16, это дом ВИЧ-инфицированных детишек. В принципе, акция была на этом построена. Я вообще, когда, такая история, что в 2008 году, когда я выкупил этот магазин, то есть я уже где-то в конце 2007 года созрел до этого, то есть я понимаю, что все, оптовый склад уже какое-то время будет тяжело чисто держать, потому что розница уже тогда стала заваливаться и по деньгам, там многие висели, и сама по себе розница была уродливой. И в-третьих, собственно, ассортимент компании «Бомба Питер», он не попсовый, и продавать его нелегко, и поэтому приходилось усилия большие делать, чтобы раскидать того же Чернецкого или какие-то там никому неизвестные группы, какие мы там выпускали безумное количество. Вот. И когда вот этот хозяин этого магазина сказал, что он его закрывает или хочет продать, я говорю, давай, ладно, я куплю у тебя. Сумма была назначена там достаточно высокая, 2,5 миллиона. Мы с ним поторговались, скинул я его на полмиллиона. Ну, и я начал бегать по банкам. То есть это был 2007 год, начало 2000 года. Компании уже было 15 лет почти. И я думал, что мне дадут деньги. Мне нужно было там занять у банка где-то миллион, потому что второй миллион у меня был. Вот. И ни один банк мне не дал. Несколько банков я объездил, везде отказ. В общем, странная ситуация. Тем более, это накануне кризиса, конечно, было здорово получить этот кредит, но я не получил его. И я взял деньги у друзей. Я позвонил Шевчуку, позвонил Гребенщику, позвонил Чигракову. И все дали по какой-то сумме денег. Единственное, больше смешнее всех поступил Шевчук. Он не дал ни копейки. Он сказал, что там, но потом забыл. А потом через полгода спрашивает меня: Олег, а я тебе давал деньги на твой магазин? Я говорю, нет, не давал. Блин, а я хотел тебя попросить обратно их. Такой классный чувак вообще.
Ладно, а то есть в принципе все приглашения музыкантов?
Да, мы в принципе сначала была эта идея Ларисы Луста, такая совершенно не рокерская девушка, которую я выпускал. Она меня познакомила с главным врачом вот этой больницы детской. Я приехал, меня просто поразило, как там отношение к детям, как они там заселены в них комнаты, там эти мануальчики. Ну, дети просто шикарно, у них смертность нулевая уже тогда была. Вот. И Ларка тогда с какого-то концерта, который я делал в театре эстрады, попросила меня перевести деньги в этот дом малютки. Там 1200 каких-то мы перевели. Я познакомился, и я решил, что я хочу тоже поддерживать эту больницу. Но как бы, собственно, оборотных денег у меня всегда не хватает, все время какие-то проекты и так далее. Я придумал, у меня была такая идея, что ведь музыкантам это ничего не стоит, просто поставить автограф. И мы этот автограф продавали. Грубо говоря, пластинка стоит там 100 рублей, а автограф стоит 50 рублей. И вот эти вот 50 рублей, больше всех у нас заработала группа ДДТ. Там действительно что-то, несколько десятков там музыки.
15. Это было середина начала, ну то есть 2007.
Это иначе альбом, по-моему.
10-й год.
Это 10, или иначе, по-моему, альбом, да, они тут у меня рекламировали. Это был 10 или 11 год. Вот. Ну, до них был Агата Кристи последний раз. Братья сидели на одном диване. Тоже много народу собрали. Но больше всех был Апокалипсис, Агата Кристи. Ну, остальные там всякие не так уж и много.
Ну, все, мне все понятно. То есть Чернецкий тоже в этой благотворительности.
Ну, на Сашку не очень много пришло, да.
Не очень много.
Не очень много. Это было, когда он выпустил вот такой свои ранние записи, такая была выход, по-моему, Олежка выпустил, или Выргород.
В акустике.
В акустике, да.
Страна престижа.
Да, да, да. Вот мы делали презентацию. Ну, народу пришло.
Что, вы замечали, ну, вы уже практически на всех мероприятиях появляетесь, где вас только нет. А то, что те люди, которые ходили там в большей массе на разные люди в начале 2000-х, после выхода камбэка, камбэка на Америку и так далее, да, их было гораздо больше, да. А сейчас это вообще, так сказать, большая разница. То есть, ну, куда люди делись? Это спад интереса к музыке и спад интереса к носителям как таковым? Или тут есть другая какая-то вещь?
Ну, спад интереса к носителям, он стремительно идет. И так уже, наверное, точка нулевая уже, наверное, где-то уже приближается. Не, ну пока еще магазин существует, мы продаем что-то. Но в основном продается, конечно, винил или какие-то коллекционные издания. Русский рок здесь у нас не продается. И кстати, вот третья причина, почему мы перестали делать здесь автограф-сессии. Все-таки последние пару лет вот мои сотрудники, ребята, они хотят поменять формат этого магазина, потому что мой вот этот флер Ленинградского рок-клуба, он не работает с точки зрения экономики и промоушена. И сейчас ребята больше упирают на лаунж, на джаз, на какую-то вот такую музыку стильную для богатеньких, как бы, как мы называем. И, в общем, никакого рока здесь у нас, ну, он есть, присутствует. Но мы стараемся не позиционировать плей как
чисто рок.
Как роковый магазин, да, чтобы не отпугивать людей.
В Википедии ваша цитата представлена о том, что вы всегда выпускали маловостребованную музыку, если так обобщить, да? Этот принцип у вас остается,
да,
потому
конечно.
Что на сегодняшний день при выпуске антологии там разных людей и, ну, грубо говоря, ну, на носителях Саша так точно каждый раз что-то выпускает, жмет эту педаль до последнего. На ваш взгляд, кому это нужно? Если уж так вот.
Ну, какая-то еще прослойка людей есть, которые собирают компакт-диски, на них это все и рассчитано. В принципе, ну, как бы совсем этот носитель не исчезнет, как с винилом случилось то же самое. Если в 90-х годах люди выбрасывали винил, сейчас за него хорошие деньги платят. Компакт-диск, он все равно удобен, он надежен, он долговечен. И это фетишизм, то есть люди все равно будут покупать компакт-диски любимых артистов и будут разыскивать даже. Сейчас, слава богу, есть дискоксы всякие там, CD Baby. И я вот, допустим, вспомнил, что у меня в юности очень раз группа Stories, никто ее не знает. Я нашел на каком-то eBay, купил себе оба их альбома, которые были и на компакте, и на виниле. Все, и удовлетворился. Поставил на полку, все, я счастлив. Я реализовал пубертантную мечту.
Вопрос как коллекционеру больше. Что происходит с человеком, когда он позволяет себе гораздо больше? В принципе, практически нет того артиста, которого, чей носитель он себе не может позволить. Что происходит с этим? Опустошение или что-то другое?
То есть, когда уходит артист, которого он любил?
Не то, что уходит, вот собрал всю коллекцию, допустим, есть группа телевизора, собрал весь телевизор, геометрию выпустил, да, все есть. Там,
да нет никакого опустошения, я битломан, я тоже, конечно, собираю все, что Битлз там выпускает, но я уже остановился в этом полете тоже. Я понимаю, что это бессмысленно, потому что даже вот ту коробку винила, которую мы с Чижом сразу купили, лет 5 или 6 назад, я к своему стыду, и даже мы с Сережкой встречались на днях, я говорю, послушал только, по-моему, 3 пластинки. Так и стоит, просто запечатанный стоит. Ну, потому что что я буду слушать Битлз, я его наизусть знаю уже там с каждой ноты. Ну, да, вот это какой-то такой вау-инстинкт, обладание каким-то предметом, которому вожделел когда-то. Ну, нет, у меня нет опустошения. У меня есть ворчание моей жены, которая говорит, что квартира у нас не такая большая, чтобы хранить все твои пластинки. Чижу же купил другую квартиру сейчас, потому что стороннюю пластинки не завязали.
Это единственная причина.
Да, да. Ну, это реально, у него там за гранью, когда приходишь к нему, это просто на полу они все расставлены. Но я не страдаю таким фетишизмом, и я не фанат. Я никогда не собирал какие-то серьезные коллекции. У меня до сих пор даже виниловые пластинки, их там порядка, наверное, 3 или 4 тысяч, я даже не знаю, сколько их точно. Я как-то лет 10 назад озаботился, думаю, надо как-то вот каталогизировать, там какие-то по цифрам, по литерам поставить. Он понял, что мне это совершенно неинтересно, я так подхожу к шкафу, достаю, прокол фарм, надо послушать, 100 лет не слушал. Ставлю, слушаю, все нормально. Ну где у меня какая пластинка лежит? Это нереально.
Это
безумно, да. Ну а уж компакт-диски я в последнее время, конечно, стал просто потихонечку раздаривать. И эти коробки, которые у меня в гараже стоят, я их никогда не открою. У меня какая-то девочка спрашивала там найти мое первое издание «Ночных снайперов», значит, «Детский лепет». И где-то оно у меня хранится, конечно, коробки я не выбрасывал, но я сказал, что, знаете, это, наверное, произойдет лет через сать, когда я найду время просто эти коробки перебрать хотя бы с этими дисками.
А музыка разных людей, это музыка, в кавычках, для стариков часто задают вопрос?
Почему нет? Очень много молодежи, им нравится.
Ну, в концертах их мало вижу.
Да, молодежи мало.
В фестивалях.
Не знаю, у меня нет подразделения молодежная или взрослая музыка. Я очень много знаю там подростков. У меня была такая провокация в Куаеде, в клубе. На Восстании там проводили всякие конференции. Я выпускал архив русского рока на чем-то, на DVD, наверное. Ну, там вот эту серию у меня была Янка, Гражданка, там Пошлачев. Вот. И я пригласил Джорджа Гуницкого, Колю Михайловича, кого-то из Ленинградского рок-клуба. И я всегда провокатор. Я говорю, вот эти люди, которые уже сейчас никому не нужны, неизвестны, и они слушают какую-то страстную музыку по имени рок. В зале есть люди, которым нравится рок? Рок же умер, правда, дети? И там люди стоят, такая девочка лет 15, вы не права, она прям до слез такая. Не права, я люблю рок, у меня папа любит рок, у меня бабушка любит рок, мы вся семья любим рок. Не, ну то есть все равно это передается по наследству, любовь к року. Но рок само по себе, это, конечно, уже такое довольно аморфное понятие, там, как считать Стинга роком или нет, или там, не знаю, Битлз. Вот, но если говорить про Сашку Чернецкого, то с ним очень сложная история. Когда я выпускал «Боль» и «Веру», вот эти две кассеты, я всегда очень слушаю внимательно то, что выпускаю, по крайней мере, из того, что мне нравится. Мы ехали с братом покойным моим, у меня милиционер, полковник милиции. И вот он, конечно, он не смог его долго слушать. Он говорит, все, Олег, выключай, потому что это рвет. Это такие нервы оголенные. У него очень, видимо, тонкая душа. И, ну да, мы обсуждали, что близко к Высоцкому, там по накалу и так далее. Только Высоцкий с роком, таким с роком. Ну, вышла еще близок, наверное. Ну, не по поэзии, а вот именно по эмоциональности. Вот. Но я не знаю, почему Чернецкий не популярен. Вот для меня это загадка, правда, потому что я всегда помогаю ему и Инке, там, пытаюсь писать его разные фестивали, концерты, где возможно, там, пытаюсь хоть какой-то гонорар для него выбить, потому что я понимаю, что они до сих пор так сильно не процветают. И Чиж не для передачи, ну, откровенно говорю.
Ну,
вот,
пауза?
Не, не надо, ну, просто откровенно говоря, я не ходил на Сережкины концерты с его юбилея 50-летнего в Октябрьском. потому что я не могу слушать одно и то же 10 тысяч раз. Да, у Черненского тоже, конечно, много песен новых не пишется, но просто, не знаю, у него энергетика такая, которой я заряжаюсь. Мне очень нравится.
Шиграков?
Нет, Черненский. А Сережка, он такой, ну, как Клэптон такой, его можно слушать, при этом пылесосить или мыть посуду, он как бы не напрягает. Черненского нет, Черненского слушаешь, вот прямо у тебя все напрягается. Вот. И, видимо, может быть, это, потому что время довольных людей, особенно сытых, нулевых, не требовало такой музыки, наверное. Ушла музыка, которая тревожит. Появилась музыка, которая расслабляет. Да, и поэтому сейчас Би-2 всякие там популярны.
А как это все? То есть для меня это звучит так. Посмотрите, то есть такая музыка по Чернецкому, она не за то, что заставляет, а позволяет душе трудиться.
Да,
да. То есть это работа внутренняя, внешняя.
Да, там, да. Это непростая музыка. Несмотря на всю ее там простоту в гармониях и в ритмах, как бы больше построена на блюзе, на каком-то харьковском.
Как вы рассматриваете эту историю, что сейчас народ лучше как бы войти в состояние расслабленности?
Да, сейчас R&B, пати, всякие там эти рейв, вечеринки, все это круто.
Вы оцениваете это как-то, знаете, какую-то характеристику?
Я...
Хорошо, плохо,
я не полезно? Нет, вот, никогда в жизни не буду оценивать там любую эпоху, хороша она или плохая. Просто хорошо и плохо, что одному хорошо, другому плохо, во-вторых... Ну, как бы, если это выбор, сейчас вот очереди на Оксимирона там, или на всяких там Noise MC, ну, Noise MC еще более-менее, а там Крик, этот, или Крэк, я не знаю, Баста, Крик. Ну, не важно, короче, вот этот хип-хоп-рэп, который я не понимаю, я пытаюсь, у меня сын это слушает, младший, я пытаюсь понять, но там нет музыки как-то, там есть какие-то интересные ритмические ходы. Вообще сейчас музыка физиологична. Почему сейчас доминант – это ритм? Ритм, конечно, он физиологичен, он не требует большого интеллекта и там, предварительной подготовки. Он и мартышку заставляет дрыгать ножкой. Вот. А там уже на второй план ушла гармония, и на третий, наверное, слова. Но рэп, он немножко вытащил слова вперед, перед гармонией как бы. И этим он интересен, потому что все-таки тот или иной рэпер, ну как Оксимирон, как вот такой достаточно грамотный, продвинутый, начитанный парень, он позволяет подросткам, ну, давать некоторые такие истины через сентенции его песен там какие-то. Ну, в общем, я считаю, что это хорошо все равно, в любом случае. Все, что вот не наркотики, все, что не разрушает, это все равно ну, как бы это создает, созидает. Правильное слово.
Мы же знаем, в том числе из Петербурга, достаточное количество очень талантливых людей, там, как Старков, там еще многие людей, которые по большому счету.
Это Старков, да?
Да. Которые себя разрушили.
Это была эпоха, так это время было разрушение, 90-е годы.
То есть речь про время, а не про музыку. Музыка как индикатор.
Скорее, музыка индикатор времени, там. Конечно. Тогда очень популярна была жесткая музыка, панк, хардкор, да, вот это Машнин, Химера. Потом у нас еще были эти психиатры в конце 90-х.
И до сих пор есть.
Жан-Клод, да. Но я еще давно уже с ними не общался. Они как-то наши пути разошлись. Я выпускал им первую кассету, и последний раз мы так с ними тесно общались на каком-то калининградском фестивале. Когда они устроили в номере, они взяли ведро с марихуаной, подожгли и сидели.
Вкушали
это все, такие подонки. Там на все это, там дым шел из окон, там пожарников хотели вызвать. Ну, в общем, они такие настоящие панки. Вот, но сейчас, да, музыка-индикатор времени, это точно. Сейчас, наверное, такое время.
Я увидел, я к вам пришел впервые, ну, в 16-м году, когда переехал, зимой или
весной. Откуда?
Из Харькова. И я увидел вас на полках то, чего не увидел у других.
Я жадный, я собираю все, что есть вообще.
Я про то, что там были харьковские музыканты, там были первый альбом группы «Люк», если я не изменяю память. Там было много того, что я видел в конце 90-х, начало 2000-х, там. И у меня тогда такой вопрос, про, в том числе в контексте Чернецкого, а есть ли что-то общее, что-то важное?
Смотрите. Влад, я немножко задерживаюсь. У меня интервью. Через 15 минут я буду, ну, через 20 максимум. Подождешь меня? Ой, подожди, слушай. Мне надо будет коробку. А ты не на машине? А пешком. Ладно, мне сейчас надо коробку будет в Северную Лиру закинуть, и потом я к вам подъеду. Давай, увидимся. Ты там уже, да, на мощном? Да, мощной 5, да. Ну, жди меня. Давай, пока. Извините.
Буквально 3-5 минут.
Да, да.
А, есть ли какая-то общая характеристика, общая опция у харьковских исполнителей? То, что вы слышали или видели, исходя из знакомства?
Ну, Харьков, так украинский Екатеринбург для меня, то есть достаточно много хороших, интересных групп. Своя какая-то, конечно, есть аура. Я не сказал бы, там есть какой-то определенный свой стиль. Если в екатеринбургском роке я чувствую этот стиль, там, ну, все в одну линейку, за Наутилусом, за этим Урфинджусом, даже Агата, все это очень немножко так похоже. Сансара, все это. То в Харькове, ну, блюз, вот как-то, мне кажется. Ну, опять же, Пятница Харьковская, да, тоже группа, смесь регги и какого-то даба. Не знаю, ну, я не скажу, что я такой прямо эксперт, что могу по звукам сразу сказать, что группа из Харькова. Но, наверное, какая-то общая своя школа есть, она как питерская школа, да, допустим. Хотя питерская тоже разная, да. Просто не знаю.
А тогда, если уж подходить к завершению, то чтобы не проваливаться быстро, да, есть ли что-то, то, о чем я не спросил, как вам кажется, важно для книги или вообще о Чернецком, о разных людях?
Я думаю, что, знаете, да, как Джон Леннон сказал, что за любым гением должна быть гениальная жена. Надо сказать, что роль Инки вообще в Сашкиной судьбе, в судьбе группы, и вообще все, что происходит вокруг разных людей, она мега важна. То есть она очень сильно влияет и на Сашку, и это их любовь, и то, что она рядом с ним все эти годы. Не знаю, про Сашку можно бесконечно говорить. Я его просто люблю, уважаю за многие его качества.
Может быть, были какие-то смешные или курьезные моменты, потому что...
Но это нельзя печатать, но...
Вас цитируют. Вас цитируют, что Саша жил на Жуковского, это близко к БКЗ.
Да, да, да.
Вы сказали, что неспроста Чернецкий поселился, ну, живет на Жуковского.
Чтобы рядом выступать.
Да. Вы один из тех людей, которые сказали, что когда... мне не по себе или плохо, я вспоминаю о том, что есть Чернецкий. Да. Это пошло вообще в народ. Да? Угу. А если что-то такое, что вы тоже есть наряду с такими высказываниями, но об этом знают.
Ну, мы с ним оба любим женщин. Вот я говорю, что вот он в этом плане, несмотря на то, что он там инвалид, весь разобранный, но я смотрю, у него глаза горят, когда красивая женщина мимо проходит. Это интересно. Ну и... Слушай, мы так столько с ним бухаем, когда... Ну, я, честно говоря, вот я сейчас вспоминал, последний раз мы с ним бухали, реально, это был день смерти Мишки Горшенева, это было 19 июля.
13-го года.
Да, я сидел в каком-то шалмане, там был день рождения кого-то из моих друзей, журналистов. По-моему, Игорь Шушарин отмечал свой день рождения. Ко мне приехал американский друг, такой есть сайт. Дэвид. И вдруг мне звонит кто-то с Фонтанки, говорит, Мишка умер. Я попрощался, пошел, купил 2 бутылки водки, какую-то закуску, зашел к Чернецкому. И мы с ним напились. Ну, с ним можно говорить вообще бесконечно. То есть это человек с юмором, человек компанейский. И меня поражает его вот это жизнелюбие, жизнерадостность. И при том, при всем, я никогда не слышал от него скрипа. Есть музыканты, которые о двух головах, о двух ногах, там, в нормальной голове, вот я с ними разговариваю, вижу, что это какие-то уже полуразрушенные мумии. То есть они там жалуются, у них там денег мало, хотя гонорары миллионные, там, или у них там нервы не сдают. У них, ну, человек сам себя разрушает изнутри. А у Чернецкого, блин, если бы не эта болезнь, это был бы ядерный. Вообще он мог бы быть спортсменом великолепным, уже футболист, как он за футбол. Поэтому... Я не понимаю, почему не ходят люди на его концерт, потому что для меня это странно, и я всем говорю, пойдем на разных людей, вот, зарядимся оптимизмом. Если у тебя депрессия, послушай разные люди.
Спасибо.
Все, Володя.